Татьяна Осина. Матрешки. Пролог. Аэропорт. Телефон 3:17. Москва. Здесь на табло 1:17. Лера продолжала считать время домашним, как будто это удержит ее в прежней жизни. Пока вокруг шуршат чемоданы, хрипят объявления на чужом языке. Запах аэропорта, кофе, пластик, холодный металл, чужие сладкие духи. Она стояла у стеклянной стены, у выходов. Смотрела на встречающих, букеты, картонки с фамилиями, объятия. Нормальная картинка, за которую можно держаться, когда внутри дрожит что-то маленькое, стыдное. А вдруг я ошиблась? В руке паспорт, в другой телефон. Открыт чат, работа, евро, быстрый старт. Сообщение от Карина HR с улыбающимся смайлом. Лера, вы большая молодец, что решились. На месте вас встретят. Главное, держите телефон включенным и не выходите из зоны прилета. Координатор. Слово из нормальной жизни, из тех статей, что Лера читала ночами, откладывая на билет. Главное — легальный договор. Главное — проверяйте агентство. Она проверяла, гуглила, видела одинаковые фразы. Думала, ну и что, люди копируют. Ей нужно было верить. На вере держалось все. Билет, мамина молчаливая, ну попробуй. Долг за обучение, который вернется из первой зарплаты. Телефон завибрировал. Сообщение. Координатор Ева. Лера, вы где именно? Опишите ориентир. Мы рядом. Лера ответила, глядя на вывеску «Багаж клейм». Выход. Пальцы влажные, хотя в зале прохладно. Координатор Ева. Отлично. Станьте у стойки информации. Будет женщина в сером пальто. Не разговаривайте с посторонними. Это важно для вашей безопасности. Безопасность звучала почти смешно. Но стало легче, значит, схема настоящая. Ждут. Женщина в сером пальто появилась уверенно, не оглядывалась. Держала телефон экраном вниз. «Лера?» По-русски. Голос спокойный, без акцента. «Да, я. Да. Ева, пойдем, тут не стоим». Ева выглядела старше, чем в переписке. Сухое лицо, аккуратный хвост. Пальто серое, обувь удобная. Не улыбалась. Это внушало доверие. «Как долетела?» «Нормально, пересадка задержалась». Ева кивнула, протянула руку. «Паспорт, пожалуйста. Надо оформить регистрацию». Лера замедлила на полсекунды. Внутри волна осторожности. Но потом другой голос, который она тренировала. «Не позорься, это нормально». Она отдала паспорт. Ева убрала его в тонкую папку. «Безразлично». «Телефон, заряд есть?» «72%». «Хорошо. Слушай, сейчас выйдем. Там машина. В машине не включай геолокацию, не выкладывай сторис. Есть люди, которые охотятся на приезжих. Поняла?» «Люди, которые охотятся». Лера хотела спросить, но Ева уже шла, пришлось идти рядом. Они прошли мимо обмена валют, мимо кофейни, через стеклянные двери наружу. На улице было темнее, парковка светилась желтыми фонарями, машины вдоль тротуара. Ева шла быстро. Лера не отставала, чемодан цеплялся за швы асфальта. «Сестре напиши, что долетела», — сказала Ева неожиданно. «Пусть не волнуется. Потом телефоны переведем на местные симки».
«Переведем?»
«Да, так удобнее и дешевле». Лера остановилась, достала телефон. В семейном чате сообщения от сестры. Короткие, тревожные.
«Ты как? Я не сплю, напиши!» «Лер!»
Лера нажала на микрофон. Голосовое.
«Май, я долетела, все нормально. Меня встретили. Сейчас еду в...»
Запнулась. Не знала, куда.
«В общежитие, наверное. Устроюсь? Напишу. Не психуй. Люблю».
Отправила. Галочки серые. Дойдет позже. Сунула телефон в карман. Ева остановилась у темного минивэна. Внутри тусклый свет. За рулем мужчина лет 45. Обычное лицо, которое не запомнить. Ева открыла дверь.
«Садись сюда. Чемодан рядом. Быстро». Лера забралась внутрь. Запах, дешевый освежитель, резина, влажная ткань, чуждая усталость. На соседнем сиденье чужая сумка. Она не первая.
«Привет»,
— сказал водитель по-русски, спокойно, без улыбки.
«Далеко не поедем».
«А куда?» — вырвалось у Леры. Ева закрыла дверь, села рядом, слишком близко.
«Сначала в офис, подпишем бумажки, потом жилье. Не переживай, это стандарт».
«Офис. Опять нормальное слово». Машина тронулась. Фонари поплыли по стеклу. В отражении ее бледное лицо, слишком большие глаза. Она снова достала телефон, не ответила ли Майя. Экран мигнул, сеть пропала. «Нет обслуживания».
«Бывает», — сказала Ева, увидев ее взгляд. «Тут на выезде глушит».
Лера попыталась улыбнуться. «У меня сестра нервная».
«Сестра успокоится, когда ты зарплату получишь», —
сказал водитель, не оборачиваясь. Ева протянула руку.
«Дай телефон, я проверю симку. Скажу, где купить местную. Тут есть нюансы. Лучше я».
Прозвучало, как забота. Почти как старшая. Лера отдала телефон. Ева положила его на колени, наклонилась, быстро нажала. Лера увидела, как ее голосовое в чате с сестрой подсветилось, будто его выделили. Потом экран потух. Ева нажала кнопку сбоку.
«Все»,
— сказала Ева.
«Потом отдаем».
Машина набирала скорость, а аэропорт остался позади. Вывески стали редкими, язык непонятным. Дорога уходила в темноту. Лера сжала ремень безопасности. Будто ремень мог удержать не тело, а реальность. «Сколько ехать?» — спросила она.
«Недолго», —
ответила Ева.
«Ты же взрослая девочка. Все будет хорошо».
Лера кивнула, потому что взрослые девочки не задают много вопросов, не паникуют в чужой машине на чужой дороге. Она закрыла глаза на секунду, и внутри что-то щелкнуло. Как замок. Когда Лера снова открыла глаза, она уже не помнила, когда в последний раз держала в руках свой паспорт. А в Москве Майя нажала на голосовое сообщение сестры. Вместо голоса — короткий сухой скрип. Будто пальцем провели по микрофону. Затем тишина. Глава 1. Вакансия. За 2 недели до вылета, в ту самую глухую, липкую от бессонницы ночь, когда цифры долго на экране начинали пульсировать в такт вискам, а лицо матери в памяти казалось высеченным из одного сплошного усталого сожаления, Лера поймала взглядом всплывающее объявление. Оно выглядело не просто прилично. Оно сияло глянцевой, отполированной до блеска нормальностью, как страница дорогого журнала, случайно затесавшаяся в помойный поток грубых предложений. Администратор-хостес в премиальную сеть отелей ЕС. Далее четкий гипнотизирующий перечень. Перелет и трансфер оплачиваются. Полный пакет проживания и питания предоставляется. Легальный контракт с медицинской страховкой. Полное сопровождение и помощь в оформлении документов от проверенного агентства. Внизу лаконичный, современного вида логотип, сочетание синего и серебристого, и телефон. Не просто номер, а фраза. Горячая линия для кандидатов. Отвечаем 24/7. Она позвонила сразу, не думая, подчиняясь импульсу отчаяния, смешанного с последней надеждой. И ей ответили мгновенно. Без гудков, без ожидания, будто на том конце провода дежурили специально для нее. Голос Карины HR был идеальным. Ровным, теплым, но не слащавым. Профессионально сочувствующим, как у хорошего терапевта или менеджера премиум-банка. Он звучал с такой незыблемой уверенностью в фактах и процедурах, что все робкие вопросы Леры «А где именно находится ваш офис? Можно адрес? А можно ознакомиться с проектом договора заранее? А почему такой срочный набор?» начинали казаться ей самой нелепыми, дилетантскими, почти оскорбительными для этого безупречного порядка. Карина парировала каждую реплику мягко, но не оставляя ни малейшей щели для сомнений. В Европе, Лера, ценится скорость и эффективность. Бюрократия там сведена к минимуму, мы действуем по их правилам. Сначала стандартное собеседование и анкетирование для визовой поддержки. Контракт всегда подписывается уже на месте, в присутствии европейского партнера. Это и безопаснее для вас, и быстрее. Места действительно разбирают активно, но ваш профиль нам очень интересен. Мы готовы вас бронировать. Каждое слово было кирпичиком, аккуратно укладывающимся в стену, отгораживающую Леру от хаоса ее жизни. Встреча в офисе стала первым микроскопическим сдвигом в этой идеальной картине. Офисом это называлось с большой натяжкой. Комнатка на третьем этаже бизнес-центра, чья былая респектабельность теперь проступала пятнами на потолке и поскрипывающим линолеумом. Два стола, старая кофемашина с подтеком, стопки папок с непонятными шифрами вместо названий. Лера, зайдя, отметила все сразу, остро, как животное. Отсутствие вывески на двери. Просто номер 307. Доносящуюся из коридора ссору на повышенных тонах. Девушку, дремлющую у пустого столика, которая на вопрос об агентстве только пожала плечами. «Там часто меняются, не знаю я». Но рядом уже ждала Карина, живое воплощение телефонной уверенности, в строгом жакете с планшетом в руках. И Лера, чувствуя подколенную дрожь, сознательно выбрала, на что смотреть. Она ухватилась за распечатанный список необходимых документов, отпечатанный на хорошей бумаге, за печать, стоящую на ее анкете, пусть и не очень понятную, за безапелляционные, лишенные тени колебаний фразы Карины, которые заглушали шепот инстинкта. В конце, когда формальности были почти улажены, Карина, откинувшись на спинку кресла, произнесла ключевую, отлитую из стали фразу. Она говорила не как продавец, а как инвестор, делающий выгодное вложение. «Вы должны понимать, Лера, что наша компания не просто трудоустраивает. Мы инвестируем. Инвестируем в ваше будущее, в ваш старт в новой стране. Поэтому существует небольшой, полностью возвратный депозит. Он покрывает предварительное оформление рабочих виз, административные издержки нашего европейского партнера и обязательный краткий курс стандартов сервиса и коммуникаций в международной среде. Без этого портфолио вас просто не допустят до работы. Не волнуйтесь». Она сделала паузу, позволяя слову «депозит» повисеть в воздухе, очистившись от дурных ассоциаций. «Вся сумма будет полностью возвращена вам после получения первой полноценной зарплаты. Это стандартная гарантийная практика». Слово «депозит» действительно прозвучало солидно, почти респектабельно. Оно не имело ничего общего с ростовщическим долгом или криминальным залогом. Это было деловое условие. Лера, кивая, подписала бумагу об ознакомлении с условиями. Она оставила на столе копии своего паспорта, внутреннего и заграничного, чувствуя, как они становятся не просто документами, а разменной монетой. В тот момент она думала так. Это всего лишь первый, внешний, самый очевидный слой. Раз под ним печати, списки, деловой тон, значит и все последующие слои окажутся такими же прочными, такими же нормальными. Нужно просто пройти вглубь, и там найдется обещанная твердая почва. Глава 2. Депозит. Сумма, которую требовалось собрать, не была астрономической. Но для Леры, чьи финансовые резервы давно превратились в выжженную солончаковую пустыню, она оказалась горой. И в эту гору она начала взбираться быстро, нервно, оставляя на склонах клочья самоуважения и ожоги стыда. Деньги добывались быстро и грязно, как она сама мысленно окрестила этот процесс, превратившийся в череду унизительных транзакций. Сначала подруга детства Аня, с которой уже 2 года не виделись, но которая все еще отвечала на сообщения. Разговор был неловким, напичканным паузами и извинениями со стороны Леры. Аня перевела половину суммы, сказав «Только чур верни, сама в ипотеке». Эти слова «в ипотеке» прозвучали как упрек нормальности, которую Лера теряла. Потом старый ноутбук, верный спутник студенческих лет. Его продали на Авито за треть реальной стоимости парню с бегающими глазами, который торговался до последнего, ковыряясь в корпусе грязным ногтем. Расставание с ним было похоже на предательство. Наконец, кредитная карта, Та самая, которую она клялась использовать только на случай апокалипсиса. Апокалипсис наступил в тихой, будничной форме. Она вывела последний лимит, слушая в телефоне голос робота, поздравляющий с успешной операцией, и чувствуя, как холодная пластиковая полоска кэшбэка жжет пальцы. И сквозь весь этот хаос, как ровный, не мерцающий луч маяка, светилась переписка с Кариной. Ее сообщения приходили не слишком часто. Ровно с той периодичностью, чтобы напомнить о себе, но не вызвать ощущение назойливости. «Как вы, Лера? Все движется?» — писала она утром. «Держу для вас место, отбиваюсь от других кандидатов», — сообщала вечером. Каждый раз Лера, читая это, ощущала не давление, а избранность. Ее не грабили, ей оказывали доверие. Ее не заманивали в ловушку, ее бережно вели сквозь бюрократические дебри. Чувство собственной значимости, тщательно взращенное Кариной, было лучшим анестетиком для приглушения боли от расставаний и унизительных просьб. Лексикон их общения постепенно обогащался новыми солидными терминами. Появился координатор на месте, Ева. Упомянули куратора по адаптации. Закрепилось слово «трансфер». Лера не представляла их лиц, не знала, как они выглядят и где находятся прямо сейчас. Но в этом был свой странный, извращенный смысл. У большого отлаженного механизма много шестеренок. Ты не должен видеть их все. Ты просто должен доверять слаженному ходу. Когда же у Леры, уже почти собравшей сумму, дрогнули нервы, и она робко спросила в чате, «А можно заранее адрес общежития или отеля прислать? Хотя бы город и улицу?» «Хочется немного ознакомиться». Ответ Карины был образцом спокойной разумной строгости. «Лера, я прекрасно вас понимаю, но, к сожалению, это противоречит правилам безопасности наших европейских партнеров. Адрес проживания и точные координаты всегда сообщаются только по прибытии, непосредственно куратору на месте». У нас, к большому сожалению, были прецеденты, когда девушки, еще находясь в пути, публиковали в соцсетях геометки или адреса. Это привлекало внимание недобросовестных лиц. В итоге — кражи, конфликты. Мы просто не можем рисковать вашим благополучием и репутацией принимающей стороны. Объяснение было выверенным, как удар скальпелем. Оно апеллировало не к абстрактным угрозам, а к бытовому, понятному страху перед кражами. И что важнее всего, оно звучало по-отцовски заботливо. Их не скрывали от нее, ее берегли от мира. Последнее испытание случилось за день до вылета. Сообщение от Карины было, как всегда, лаконичным и деловым. «Лера, для завершения оформления и для бухгалтерии, которая будет делать вам возврат депозита, нужна одна формальность. Скиньте, пожалуйста, фото лицевой стороны вашей банковской карты с номером и именем. Это необходимо для привязки платежного инструмента к вашему личному делу». Что-то внутри Леры, какой-то древний, спавший до поры инстинкт, вдруг взвыл сиреной. Сердце ёкнуло и упало куда-то в пятки. Руки похолодели. Это была уже не бюрократия. Это пахло ловушкой. Впервые за все время общения ее ответ прозвучал резко, почти грубо, отливаясь в телефоне кричащими заглавными буквами без смайлов. «Нет, фото карты никому не передаю. Это подозрительно». Она ждала гнева, оправданий, давления. Но получила нечто иное. Почти мгновенно пришел ответ. «Лера, спасибо. Вы абсолютно правы. Так и нужно относиться к любой просьбе передать реквизиты. Я вас хвалю. Вы умница, что проявили бдительность. В нашей компании это только приветствуется». Текст дышал таким искренним, почти радостным одобрением, что Лера физически ощутила, как волна жгучего стыда за свою резкость сменилась теплым, расслабляющим потоком облегчения. Она не сорвалась. Она прошла. Она доказала, что не наивная дурочка, а разумный, осторожный человек. Карина, тут же не дав опомниться, предложила альтернативный и еще более простой вариант. Тогда все решим на месте, в личном присутствии.